Иосиф Флавий и заявляет, что у фарисеев была вера в переселение душ. В данном случае, однако, это только мое предположение. Я не настаиваю, что Иосиф Флавий в данном случае искажает историческую реальность. Может быть, перед нами действительно историческое, совершенно достоверное свидетельство. Но все равно есть ряд вопросов. Во-первых, у нас нет других свидетельств о том, других текстов, что фарисеи придерживались этой идеи. Но даже не это самое интересное. Самое интересное, что Иосиф Флавий добавляет несколько подробностей, как именно фарисеи понимали идею переселения душ. Согласно Иосифу Флавию, фарисеи считали, что реинкарнация – это награда. Это право на реинкарнацию, на вторую жизнь, дается Богом, а только праведникам. Очень немногим из людей, только иудеям, язычникам не дается, и только праведным иудеям. Позднее, в еврейских трактатах седьмого столетия уже, встречается объяснение, почему же именно возможна вторая жизнь для людей праведной жизни этой. И объяснение это чрезвычайно оригинально. Чисто еврейское объяснение. Оно звучит так. Как известно, спастись может иудей, согласно своей вере, только через буквальное исполнение закона. А еврейский закон – это очень сложный комплекс предписаний. В нем насчитывается порядка 260 заповедей, то есть повелений, «делай так», и около 700 запретов, «не делай этого». Так вот, если человек не исполнил хотя бы одну из этих заповедей, если человек нарушил хотя бы один из этих многих запретов, он преступник, он подлежит смерти. Помните, апостол Павел, который о себе пишет, что «я фарисей из фарисеев». Ну, тогда слово «фарисей» не было ругательством. Речь шла именно об определенной школе. Но когда апостол Павел говорит, нарушивший одну заповедь, становится разрушителем всего закона, преступником перед всем законом. Ну, это очень понятно. Представьте себе, что меня привлекают к суду. И меня судят, скажем, за неуплату налогов. А я на суде говорю, ну, правильно, ну, налоги-то я не платил, конечно. Но я же ведь никого не убивал. И что, судья это воспринял как увлечающее обстоятельство? Нет, конечно. Судья мне скажет, так мы за это тебя не судим. Но все равно в тюрьму пойдешь. Ты один пункт Уголовного кодекса нарушил, а то, что остальные 300 статей ты не нарушал, это как бы это, мы рады этому. Но за нарушение одной мы тебя должны наказать. Вот так, по мнению иудеев, и Бог. Бог есть строгий прокурор. Если человек нарушил одну заповедь из 600, Бог Но все-таки Бог любит своих людей, и Бог не желает смерти грешника. И поэтому, если Бог видит, что человек в целом жил праведно, Бог желает его спасти. Но если человек при этом нарушал некоторые заповеди, Бог не может его спасти. Из этой дилеммы еврейская мысль находит такой выход. Для таких людей Бог даст вторую попытку, вторую жизнь. И тогда ты сможешь восполнить те заповеди, которые ты не смог исполнить в первой жизни. И дальше там приводится конкретный пример. Пример совершенно замечательный. Одна из Моисеевых заповедей гласит, «Если у тебя есть сварливая жена, ты имеешь право развестись с нею. Даже более того, ты должен дать ей разводное письмо». А теперь представьте себе, спрашивают раввины седьмого столетия, а если у человека не было сварливой жены, вот не повезло ему, хорошая жена досталась, значит, он не сможет исполнить этой заповеди Моисея? Ответ «да», не сможет. Но если он не исполняет эту заповедь, значит, он преступник? Ответ «да», преступник. И что же, значит, Бог должен его казнить? Ответ «да», должен. Но Бог по своей любви поступает в таком случае иначе. Бог дает ему вторую жизнь и дает ему сварливую жену. И тогда ты сможешь все-таки с ней поскандалить от души и развестись, и тем самым вполне исполнить закон. Я почему этот пример привел? Не для того, чтобы посмеяться над теориями раввинов. Нет. Из этого примера видно, на самом деле, что идея переселения душ попадает в израильскую мысль очень странными путями. Она, на самом деле, неорганична для религии пророков, религии Ветхого Завета, а является попыткой заимствовать из языческого окружения модные в нем идеи. Это такое именно заимствование для того, чтобы оправдать свою веру перед другими народами, другими философиями. Интересно, что уже в XVI веке еврейские писатели будут говорить ровно противоположное. Они будут говорить о том, что Бог второй раз посылает на землю только грешников. Что это означает? Это означает, что вплоть до XVI века в еврейской традиции так и не сложилось устойчивого представления о том, что ждет человека после смерти. Молчание Ветхого Завета позволяло в него проецировать самые разные представления, но все-таки это было именно молчание. Теперь же обратимся к Новому Завету. Да, ну и просто, чтобы как подвести черту с иудаизмом, я просто в данном случае процитирую статью «Реинкарнация» из еврейской энциклопедии. Это американская еврейская энциклопедия, в 1907 году изданная в Нью-Йорке. И там автор прямо пишет, что идея реинкарнации появляется в иудаизме в 7 веке нашей эры. То есть спустя 7 веков, 6 веков после Рождества Христова. Это означает, что во времена Христа эту идею вряд ли стоило ожидать. А теперь обратимся к текстам Нового Завета и рассмотрим те места, на которые ссылаются поклонники Рерихов для обоснования своего тезиса о том, что в Новом Завете была таки идея переселения душ. Этих мест немножко, их всего 4. Мы их быстро разберем. Одно из них Елена Рерих в одном из своих писем указывает вот где. Апостол Павел пишет о нас своему корреспонденту. «Однажды говорит, я вновь в муках рождения». Конец цитаты из апостола Павла. Елена Ивановна Рерих продолжает. «Но разве может быть более ясное исповедание принципа реинкарнации? Я вновь в муках рождения». Бедная Елена Ивановна, она бы взяла в руки Писание и посмотрела бы на самом деле. Текст апостола Павла выглядит так. «Дети мои, для которых я вновь в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это боль педагога, который рождает учеников, и он страдает сердцем о них. Только и всего. В этом нет никакой большей эзотерики. Вот, ну ладно. Теперь другие три места. Первое из них – это вопрос о слепорожденном. Ученики спрашивают Христа, когда Христос идет с учениками и проходит мимо человека, который был слепой от рождения. И ученики спрашивают Христа, «Учитель, скажи, кто согрешил, он или родители его?» Вот оккультисты, естественно, начинают свою интерпретацию. Если вопрос звучит, согрешил ли он, а ведь он родился слепым, значит, согрешить он мог только до своего рождения, то есть в предыдущей жизни. То есть получается вполне логично, что этот вопрос можно задать только при вере в реинкарнацию. Однако теперь давайте не менее логично анализировать, исходя из библейского контекста. Во-первых, это вопрос, а не ответ Христа. Из того, что мне кто-то задает вопрос, не означает, что я с этим вопросом согласен. Понимаете? Меня, скажем, из аудитории могут прислать мне записку и спросить, скажите, что вы думаете по поводу НЛО? Они прилетают к нам с Марса или из Проксимы Центавра? Это не означает, что я верю в одно из двух. Я ни в то, ни в другое не верю. Я говорю, нет, ну что вы, это не оттуда, не оттуда. Гораздо ближе эти наши соседи по разуму живут. Вот. Но это отдельная тема. А что касается Евангелия, то там Христос отвечает «нет». Когда его спрашивают, скажи, кто согрешил, он или родители его, Христос говорит, нет, не он и не родители его. Значит, дорогие мои, если вы так много внимания уделяете вопросу, который обращают Христу, ко Христу, может быть, соизволите расслышать и ответ самого Христа. А ответ однозначный – нет. Второе. Спрашивают ученики Христа. Для меня это печальная деталь, честно скажу. Если вопрос прозвучал просто из толпы, ну, тогда совсем просто разговаривать было бы. Ну, мало ли что из толпы спросят. А здесь спрашивают ученики, не фарисеи, ученики. Однако надо иметь в виду, что ученики Христа были очень разнородны. Несколькими главами позже тот же Иоанн, в том же самом Евангелии от Иоанна, будет рассказан такой эпизод. Христос, обращаясь к иудеям, сказал им, «Я хлеб жизни. Если кто не будет вкушать хлеба моего, кто не будет вкушать от плоти моей, тот не войдет в Царствие Небесное, не узрит Бога». И иудеи спрашивают его, как он, друг друга, как он может дать нам есть свою плоть? И они ушли от него. И евангелист Иоанн добавляет, и многие из учеников тогда отошли от Христа. Христос же оборачивается к оставшимся и очень резко спрашивает их, не хотите ли и вы отойти? И тогда Петр отвечает от лица всех, Господи, куда нам идти от Тебя? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Итак, разделение между учениками произойдет позже. А пока они еще вместе, подлинные апостолы и попутчики. И вот из среды этого внешнего круга учеников Христа, из среды случайных попутчиков и звучит этот вопрос. На каком основании я делаю такой вывод? Что это вопрос не от апостолов, а от внешних людей. Сам вопрос это показывает. Смотрите, кто согрешил, он или родители его? Нам с вами в этом вопросе кажется, что в нем нет ничего удивительного. Но это только потому, что мы с вами плохо знаем Священное Писание. В Ветхом Завете этот вопрос обсуждался неоднократно уже. Итак, 10 заповедей Моисея. И самое известное из них, пожалуй, сегодня, чаще всех цитируемо, «Чти отца твоего и матерь твою». Но ведь эта заповедь не дается просто как в Уголовном кодексе. Она поясняется. И Моисей поясняет, ибо Господь, говоря к Моисею, поясняет ее так. «Чти отца и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен ты будешь на земле, потому что я Бог-ревнитель, который карает детей за грехи отцов до третьего и четвертого колена и благословляет праведников до 1000 колен». Вот, обратите, это поразительная совершенно вещь. Перед нами, просто вдумайтесь в этот текст, предельно ясное отвержение принципа кармы. Я Бог, который карает в течение 3 или 4 колен, но благословляет на 1000 колен. Чувствуйте несоразмеримость благословений Божьих и наказаний. Перед нами уже первая формула того ощущения, которое ясно, предельно ясно, выльется у апостола Иоанна спустя тысячелетия. Бог есть любовь. И вот здесь эта любовь сказывается в том, что Бог желает благословлять. За одного праведника он будет благословлять 1000 потомков, а за грех только 4 наказывать. Это неравенство любви и наказания. Это очень важно. Здесь нет равенства добра и зла. Здесь нет кармического автоматизма. Карма действует автоматически и наказывает всех, невзирая на лица. Слепая Фемида, которая судит завязанными глазами. Нет. Здесь Бог-ревнитель, Бог любви, который этими словами говорит, я не хочу наказывать, но я вынужден вас воспитывать. Я хотел бы благословлять вас на сотни и сотни колен вперед, но чтобы вы поняли, что значит грех, я буду наказывать вас на 3-4 колена вперед. Чтобы вы поняли, почему об этом идет речь. Да потому что Бог не мог угрожать вечным адом тогда, не мог обещать Царствие Божие в вечности. Все происходит только на земле для людей Ветхого Завета. И здесь на земле должны быть созданы и наказания, и награды. И вот Бог не хочет наказывать. Но это не вершина ветхозаветной мудрости. Если не ошибаюсь, 47 глава пророка Иезекииля. Нет, это я ошибся все-таки. Нет, сейчас я не найду. В конце книги Иезекииля есть такие слова Господа. Бог говорит: «Я сделаю так, что в Израиле больше не будет пословицы: отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина. Я буду наказывать каждого только за его дела, и я не буду наказывать детей за грехи их отцов». Знаменитая формула Сталина: «Сын за отца не отвечает», она же отсюда. Не будем забывать, что Сталин, каким бы он ни был, он все-таки был семинаристом. И поэтому кое-какие места из Ветхого Завета он знал и из Библии. Так вот, значит, перед нами совершенно ясно, что если бы люди, ученики Христа, знали Ветхий Завет, они знали бы, что нельзя спрашивать, нельзя предполагать, что за грехи отцов может страдать ребенок. Начиная от пророка Иезекииля, этот ход мысли устраняется. Бог говорит прямо, что он не будет наказывать детей за грехи отцов. Каждый отвечает только за себя. Значит, что из этого следует? Что человек, который задавал вопрос Христу, плохо знал Писание. Но следующий вопрос совершенно естественный. Если к нам подходит человек и начинает с нами беседу, и из первого же его тезиса видно, что он плохо знает материал, о котором беседует, ну отсюда разве логично заключить, что зато когда он выдвигает второй тезис, уж этот тезис следует из эзотерической глубины? Да ничего подобного. Из столь же плохого знания Писания следует и его второй вопрос: не согрешил ли он до своего рождения? Вновь напоминаю, ответ Христа – нет. Но Христос продолжает: не согрешил ни он, и ни родители его, но это, чтобы явилась слава Божия. После этого Христос исцеляет этого человека, и не просто исцеляет его, затем происходит, очевидно, одно из первых его столкновений с иудеями, которые возмущаются тем, что Христос посмел совершить исцеление в субботу. Вот вы знаете, я несколько слов об этом все-таки специально скажу. Не надо думать, что евреи были такими варварами, что они полагали, что добро нельзя делать в субботу совершенно. Пожалуйста, ты можешь помолиться. Если по твоей молитве Господь исцелит человека в субботу, в этом не было греха. Но Христос что сделал? Он разве просто исцелил человека? Просто своим словом? Просто своей молитвой, своей силой? Ведь нет. Христос плюнул на землю, смешал свою слюну с землею, сделал брение, как говорит Евангелие, и этой как бы мазью, смесью он помазал глаза человека, и они открылись. А вот это на языке евреев называлось уже работа, изготовление лекарства. Можно дать готовое лекарство, но делать лекарство заново нельзя. Можно дать ребенку готовый хлеб, можно. Но заново замешивать тесто и печь хлеб нельзя в субботу. Поэтому иудеи возмутились. Так Христос и хотел спровоцировать их возмущение. Он хотел этого, чтобы вновь и вновь показать им, что, смотрите, не человек для субботы, а суббота для человека. Он хотел им показать, что он сам есть господин субботы. Он дал Моисею заповедь субботы. И он же имеет право эту заповедь нарушить и отменить. Потому что он творец субботы. Он Бог субботы. Он господин субботы. И еще одна деталь. Сегодня очень часто люди, такие, особенно из тех, кто посещает протестантские собрания, спрашивают: а зачем в православной церкви так много обрядов? Ведь главное Бога в сердце иметь. Поклоняться Богу в духе и истине. А зачем у вас эти обряды? Зачем у вас освящение воды? Зачем у вас причастие телу и крови Христа? Зачем у вас там святые мощи, иконы? И много-много других вещей. Освящение домов, освящение квартир, освящение полей и так далее и тому подобное. Мой ответ, на мой взгляд, заключается в этом месте Евангелия. Христос мог бы исцелить своим духом этого человека, но он предпочтел сделать освященную материю. Православие и есть религия священного материализма. Мы верим в то, что материя создана Богом, что материя и наше тело не есть проклятие, что этот мир может быть обожен, преображен божественной энергией, возведен в единство с Богом, когда Бог будет всяческое во всем по прозрению апостола Павла. И вот то, что Христос сначала осветил пыль земную, а потом этой освященной пылью исцелил человека, для меня это и есть прообраз того, что Церковь делает православная многие и многие века во всех концах земли, освещая эту земную пыль и через нее открывает духовное зрение для людей. И еще один маленький комментарий к этому сюжету. Этот евангельский сюжет дал повод для написания одной из самых удивительных картин в русской живописи. Это картина Сурикова «Исцеление слепорожденного». Картина, которая, увы, почти не встречается ни в каких альбомах, и ее нельзя увидеть в музеях. А причина одна. Картина находится не в Третьяковской галерее, не в Эрмитаже, а в музее Московской духовной академии, в Троице Церкви Лавры. Вот если кто-то из вас бывал там, он ее там видел. Картина удивительная. Я человек, плохо разбирающийся в живописи, прямо скажу, поэтому меня больше интересует духовное содержание, духовное наполнение этой картины. И вот Суриков решил это гениально. Во-первых, Суриков создал автопортрет. Он себя изобразил в виде этого слепого. Это просто автопортрет. Суриков был атеистом почти всю свою жизнь. До тех пор, как было принято у русской интеллигенции прошлого века, начитавшейся Белинского, Вольтера. Помните, Пушкин в молодости пишет: «Я беру уроки чистого атеизма». Уроки, впрочем, такие утешительные, пишет он. Пока еще прошли годы, пока Пушкин вернулся в православие. Вот так же получилось, он оказался воспитан университетскими своими друзьями академическими в безбожии. И только когда скончалась его жена, которую он горячо любил, тогда он задумался о том, что такое смерть, что такое жизнь, что такое Бог. И он вернулся в церковь. И поэтому вот эту свою духовную драму он изобразил на этой картине. Он сам слепорожденный, он рожден слепым. Он с детства, по сути, не знал Бога. Его воспитывали в этом неприятно. И вот приходит Христос и открывает ему глаза. А дальше чисто вот художественная находка поразительная. Через всю картину по диагонали сверху вниз проходит сноп света, луч света яркий. И этот луч освещает не лицо слепорожденного, не лицо Христа. Он освещает руки слепого. Вот эти руки протянуты вперед, и на эти руки падает свет. То есть смысловой акцент делается на руках слепого. Почему? А потому что слепой познает мир руками. Не глазами, а только руками, на ощупь. И вот он до сих пор никогда, он рожден слепым, он никогда не видел света. И поэтому это новый источник знания, который дается ему, знание от зрения. Он пробует проверить пальцами, пощупать свет. Ведь так очень многие люди говорят: дайте нам пощупать вашего Бога. О чем вы говорите? Христа, Бог, как пощупать его, дайте нам. Я помню, как у меня в школе проходил первый урок по химии. Тогда это в 6 классе, кажется, изучали химию, начинали изучать химию. И вот мой первый урок, учительница показывает какие-то эксперименты, жутко интересно, там что-то вливает в какие-то пробирочки, оттуда дымится, кипит, что-то в осадок выпадает, цвет меняет. Там опускает медяшку в какой-то раствор, она становится серебряной, поразительная вещь. Вот. А потом торжествующе показывает очередную колбочку, в которую какая-то гадость выпала в осадок, торжественно приглашает на весь класс. Ну вот, дети, смотрите, вот чего-то там такое, я уж не помню, какой-нибудь медный купорос какой-нибудь, он выпал в осадок, а Бог в осадок не выпал. Значит, дети, Бога нет. На меня это было такое впечатление, что потом целых 10 лет я честно был научным атеистом. Так вот, ну тогда, я понимаю, что, может быть, она не от хорошей жизни это делала, но тогда еще партия обязывала во все предметы школьного цикла, вплоть до культуры, включать атеистическую нагрузку. Вот она тоже это сделала. Так вот, тем не менее, за этим стоит некая такая вот действительно жажда людей, материалистов. Дайте нам пощупать. И еще одна интересная деталь в картине Сурикова. На заднем плане стоят люди. Вот те самые ученики, которые задают странные вопросы. Так вот, что интересно. Суриков этим людям дает очень странные черты лица. В этих лицах нет ничего семитского, ничего восточного, ничего древнего. Сзади стоят типичные лица русских интеллигентов XIX века. Это и есть та среда, в которой воспитывался Суриков, и которые не пускали его ко Христу. Ну а теперь, почему же Христос вновь отвечает, вот творит это чудо? Почему он говорит, что это не из-за грехов этого человека, но чтобы явилась слава Божия? Видите ли, Библия доносит до нас совершенно другой способ мировосприятия, чем тот, в котором мы с вами воспитаны были. Современный человек думает, что объяснить что-то – это означает понять прошлое этой вещи, ее историю. Пишется диссертация «Великая Октябрьская социалистическая революция». Дальше там половина диссертации будет ее истоки, причины. Деятельность такой-то партии, там ошибки правительства, еще что-то. Значит, понять революцию означает понять ее причины. А для христианского мышления библейского этого мало. Для христианского мышления понять события можно только из его будущего, а не из прошлого. Не почему, а зачем. Это главный вопрос. Ради чего? Вы знаете, я думаю, что, может быть, пройдет еще 20 лет, и русская философия даст ответ на вопрос о том, зачем произошла страшная трагедия России 20 века. Мне кажется, этот ответ будет стоять вот в чем. Каждый раз, когда Россия слишком стремительно пытается войти в общеевропейский дом, когда уже построены рельсы, когда разведены пары в паровозе, куплены все плацкарты, и мы уже на парах мчимся в Европу, вдруг стрелочник истории переводит стрелки, и этот паровоз на всех парах летит под откос. Так было с Петровскими реформами. Так было. На самом деле сегодня это уже достаточно очевидно, что реформы Петра затормозили развитие России. То есть просто по статистике число чугунно-литейных заводов, число производимых пушек, управляемой стали, добыча угля. Основные показатели только к середине 18 века Россия достигла до Петровского уровня. Как ни странно. С октябрем то же самое. Россия стремительно вливалась в мир Европы. Перевели стрелки, мы полетели под откос. Может быть, и с нами сейчас что-то такое будет. Просто у Бога, мне кажется, какой-то особый замысел России. Может быть, поэтому и на вопрос о том, почему произошел октябрь, надо ставить вопрос не так, кто согрешил. Император Николай или большевики? А может быть, ответить, не он и не они, но это чтобы явилась слава Божия. Может быть, однажды мы дотреем до такого ответа. Но это, я прошу, в данном случае это такое мои предположения, на них я даже не настаиваю, как на своем убеждении. Тем более, не считайте, что это церковная точка зрения. Но, тем не менее, вот то, на чем я настаиваю, что для библейского мышления, христианского мышления, средневекового мышления, характерен телеологический способ объяснения мира. Телос – цель. Цель объясняет историю. Как однажды это выразил Маркс в редкую минуту просветления. Анатомия человека – это ключ к анатомии обезьяны.